Пуществом славы Твоей, мы благодарим Тебя, что Ты с нами. Мы благодарим Тебя, позволь же нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий грех во святых Твоих. Да будет превознесено величественное Слово Твое, и Дух Твой Святой да владычествует в этом служении. Я предаю его в руки Твои, веди его рукою превознесенную. Я поклоняюсь Тебе в сонне святых Твоих, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
Город мой на вершине горы стоит. Видел зной снег и мороз порой. Ветер злой крепость стен испытал не раз. Все хотел развалить и разрушить враз. Рев морской, ошалевший от зла волны, достигал до городской стены. Но гора так высока была, не смогла город размыть вода. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Может быть, еще много тяжелых лет. Город мой будет нести терпеть. Может быть, ветры злые опять придут, захотят сделать свой черный труд. Не боюсь, и склоня пред Творцом главу, об одном тихо я попрошу. Пусть всегда город мой и моя стена на горе будет основана. Город мой, есть душа, а вокруг вера стена. Бог Творец, Ты создал этот город сам. На скале Ты его основал. Защити крепко его стеной и сказал: это есть город мой. Мой удел, мое царство навеки в нем. Не отдам, не будет разграблен он. Обновлю я городскую стену, защищу город мой защищу. Город мой есть душа, а вокруг вера стена.
Погружаясь в священные глаголы, каждая книга Священного Писания открывает нам особую черту Вседержителя. Обзор книги Судей приводит нас к удивительным высотам, показывая всевозможные стороны Церкви и действия Божие. Оставляя Ифая, муж веры, судья Израиля, мы переходим к двум другим судьям, о которых очень мало сказано в Священном Писании и почти не говорится, что они сделали. Единственное, говорится время, которое они судили, срок указан и указаны их дети. Эта книга Судей, глава 12. Здесь говорится, после Ифая, 8 стих этой 12 главы, был судьёю Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей, отпустил он из дома в замужество. А 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих, и был он судьёю Израиля 7 лет, и умер Есивон и погребен в Вифлееме. У него было 30 сыновей, 30 дочерей. Очень странно иногда бывает, каким образом такое удивительное сочетание 30 сыновей и 30 дочерей. И он был судьёю Израиля всего 7 лет. Число 7 довольно-таки всем знакомое, говорящее о полноте, о величественной полноте, о Церкви Иисуса Христа, которая придет в эту полноту. И 30 сыновей, число само 30 говорит о священнодействии. Когда человек приходил в совершенство, к 30 годам он мог быть священником. До 30 лет он не мог быть священником и не мог быть посвящен. Нужен был определенный срок. И здесь говорится, что Бог даровал народу своему. Будем смотреть образно, что Бог даровал народу своему полноту. Он дал ему полноту представлять народ Божий в этих сыновьях. Эти сыновья и в этом суде являли с одной стороны полноту 7 лет правления и с другой священнодействие. То, что он взял за сыновей своих других дочерей, 30 дочерей, а из дома своего отпустил 30 дочерей, тоже кое о чем нам говорит. Потому что дочь всегда, где бы она ни была, она являет полноту послушания. Будет ли она в доме отца, будет ли она отдана в замужество, и там она должна подчиняться мужу. В доме отца она подчиняется отцу, когда она идет в дом мужа, она оставляет дом мужа, то есть дом отца, и подчиняется мужу. И здесь говорится о полной полноте, что кругом существует иерархия. В доме она подчинялась отцу, теперь она подчиняется мужу, теперь берутся другие дочери, и сыновья владеют этими дочерями. Далее мы переходим, я не буду много говорить об этом судье. И умер, после него был судьёю Израиля Елон Завулонянин, и судил Израиля 10 лет. И умер Елон Завулонянин и погребен в Айлоне, в земле Завулоновой. Слово 10 говорит о законе. Бог представлял не только благодать свою, не только священство свое, но и закон свой. И намеренно Слово Божье отводило каждому из судей определенное количество времени или срок судить народ израильский. 10 лет говорит о законе, что закон никуда не исчез, он остается. Закон являет неумолимую строгость и святость Божию. И здесь говорится, и умер, и приступил к правлению другой судья. После него был судьей Израиля Авдон, сын Галила, пирафянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет, и умер Авдон, сын Гелела, пирафянин, и погребен в Пирафоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Удивительно, не сказано ни об одной дочери, что у него было 40 сыновей и 30 внуков, и ни одной дочери. Иногда мы хотим, чтобы у нас чередовались. Был мальчик, была дочь, потом было 5 мальчиков, была дочь. Я не знаю, что мы вкладываем в смысл, когда хотим мальчика или девочку. Но Слово Божие вкладывало здесь в смысл и показало, у него было 40 сыновей, и не указано ни одной дочери. И было 30 внуков, и ездили они на 70 молодых ослах. Судил он Израиля 8 лет. 8 лет говорит о завете, о вечном непреклонном завете, образ собирательный. Каждый из судей – это только отдельная частица. Если вы соберете всех судей вместе, вы увидите одного величественного судью – Иисуса Христа. И рядом с ним увидите одну великую судью, то есть одного великого судью – Церковь Иисуса Христа. И именно здесь показывается завет Божий. 8-й день – это был завет, тогда обрезывали младенца по закону на 8-й день. Но обрезывать младенца 8-й день – это не был закон. До закона Авраам тоже обрезывал 8-й день. Бог дал Аврааму заповедь и сказал, любой младенец мужского пола да будет обрезан у тебя в 8-й день. И если этого не произойдет, то истребится эта душа из народа своего. Видите, обрезание было дано до закона, и оно было у Авраама, хотя Авраам был вне закона. Потом оно было в законе, и теперь оно перешло, никуда оно не делось, оно трансформировалось в дух. И поэтому Стефан сказал, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Он показал, что это обрезание образно свидетельствовало об обрезании ушей и об обрезании сердца. Завет. 70 священников и 70 старейшин народа израильского являли суд Божий. Они помогали Моисею, 70 старейшин, когда Дух Божий сошел на них. И мы видим, что после этого народ израильский постоянно держал число 70. То есть старейшиной не мог быть каждый и всякий, их должно быть 70 и не больше. И туда выбирался не простой старейшина, но человек, умудренный опытом, заслуживший особое уважение. И здесь, говорится, они ездили на молодых ослах. Осел – это символ мира. Если завоеватель или же полководец въезжал в город на осле, это говорило о том, что несет городу мир. Если он въезжал на лошади, это говорило о войне. Когда Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, он показал, что он принес мир этому городу, но город отверг этот мир и распял его. И тогда он придет в этот город на белом коне и объявит этому городу войну. В буквальном смысле Иисус возвратится опять. И он не возвратится на осле, на белом или же на молодом. Он возвратится на белом коне, и за ним будет следовать конница тоже на белых конях, и будет облечен навесом, белый и чистый. Итак, мы видим образ собирательный, все вместе собирая и показывая, как Бог заботится о своей церкви. Он все время давал народу возможность восстать и содержал его, и народ его не мог быть истребленным. И сегодня церковь не истребилась. Единственное плохо, когда вырывается какой-то отдельный образ, и на него делается особое ударение. Если мы возьмем образ Авдона и сделаем на нем ударение, то мы просто впадем в законничество. И тогда не будет благодати, мы не дадим места благодати. Но когда мы соединим Есивона, когда мы соединим Ефая, соединим всех этих судей вместе, мы получим полноту божества. Сейчас я буду говорить об особом судье. Я коротко сказал об этих судьях, делая просто обзор, показывая, что они не просто занесены в Священное Писание. Мы сейчас перейдем к 13 главе. Это особая глава и другие особые главы. Этому судье посвящено несколько глав. И он завершает книгу судей. Больше не будет судей у народа израильского. Имя ему будет Самсон. Дословное значение имени Самсон – солнце. Или же более солнышко. Ласково звучит его имя – солнышко, Самсон. По-еврейски оно звучит Шамшон. Там нету «с», «ше». И наш слух не совсем привычный к таким звучаниям, но это не так важно. Давайте начнем читать эту главу, 13 глава, чтобы погрузиться в нее, что Дух Святой хочет показать нам в образе этого удивительного судьи. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа. и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Это Господь предал в руки филистимлян. Если Господь предал, то когда Бог предает и наказывает святых своих, запомните, они никогда не будут уничтожены. Божий суд, когда Он судится со своим народом, Он никогда не уничтожает его. Когда Бог будет судиться с миром, Он уничтожит его. Но когда Бог начинает судиться со своим народом, Он не уничтожает его. Он добивается своей цели посредством своих судов. И когда мы попадаем в эти суды, это милость Божия. Суд Божий – это милость Божия. Когда это приходит от Бога, по повелению Его, и Он предает меня в руки дьявола, или же предает меня в руки еще кого-то, не имеет значения, это милость Божия. Он исправляет меня. Как мы слышали эту историю, эту притчу с бамбуком. Под этим бамбуком имеется человеческая душа, которая часто вопрошает «почему?», 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 и когда в конце узнает «почему?», склоняется. Склонился Иов перед Богом однажды, он задавал много вопросов. «Господи, почему? Почему я не могу найти себе место? Ведь я все сделал, я пожертвовал, я отдалась. Но, Боже, ты молчишь, ты не слышишь, где ты находишься?» И однажды он заговорит. И когда он заговорит, человек низко склоняется. После того, как Бог заговорит, вдруг человек понимает, почему он молчал. И я часто говорю, молчание Бога – это его ответ. Когда Бог молчит для меня – я склоняюсь пред Его молчанием в тишине и говорю Ему всегда, «Ты Бог, и Ты имеешь право молчать. У Тебя есть время молчать и время говорить. Я склоняюсь пред Твоей тишиной и пред Твоим молчанием и ожидаю Твоего ответа. Ты имеешь право молчать. В это время моя душа протестует и говорит, сколько это будет? Почему это происходит? Почему Бог отвечает другим и не отвечает тебе?» И я ей говорю, «Успокойся, у Него есть время молчать и время отвечать». Он ответит. Его молчание – это тоже ответ на некоторые события или на некоторые то есть стороны моей жизни. Значит, я должен что-то усмотреть, я должен учиться. И здесь Бог отдал филистимлянам свой народ на 40 лет. Бог будет испытывать свой народ. Он испытал сына своего. В течение 40 дней Иисус был в пустыне. 40 лет соответствует этому. В течение 40 дней народ израильский был искушаем, когда Бог забрал у них Моисея. Моисей ушел на гору, и они сказали, мы не знаем, что с этим человеком случилось. Сделай нам тельца, дай нам Бога. Они не говорили тельца, это Аарон сам подумал, что Бог бык. И он представлял в своем образе Аарон образ Бога. И образ Бога у него был телец. Сегодня у нас образ Бога почти что у всех протестантов, католиков и православных. Образ Бога – это человек. Но образ Бога – это не человек, это Бог. Повторяю, это Бог. Бог не человек. Вы скажете, но он принял, да, он принял образ человека, но он не человек. Он Бог. И поэтому какой образ вы сделаете ему? Чему вы уподобите Бога? Чему вы уподобите меня? Он говорит о своем образе. И во всяком случае запретил делать образ человека и поклоняться человеку. Теперь говорится 40 лет об испытании, об искушении. Народ израильский находится в испытании, в искушении. Это не простое наказание, это искушение и испытание. Потому что там в народе Божьем не все пали, запомните. Не всегда народ Божий падал, и сколько бы он ни падал, у Бога сохранялся священный остаток. Но скажите, этот священный остаток виновен ли в том, что другие согрешили? Но священный остаток нес то же бремя тяжести, которое несли все. И для них эти 40 дней, 40 лет были испытанием. Они не отступали от закона Божия ни направо, ни налево. И ожидали и говорили в течение 40 лет, «Боже, где же Твои чудеса? Боже, враг неистует. Боже, детей наших забирают в плен. Дочерей наших насилуют. Боже, до каких пор это будет продолжаться?» Они не уступали, никуда не уходили, но 40 лет были в искушении и не чувствовали присутствия Бога, одно присутствие дьявола кругом, пустыня и дьявол, пустыня и дьявол. Когда вы поститесь и молитесь, вы не находитесь в присутствии Божьем, потому что вы смиряете свою плоть. И когда вы смиряете свою плоть, то там находится закон греха и смерти, вы находитесь в присутствии дьявола. Находились и народ израильский в присутствии дьявола, я говорю о святых мужах, не согрешивших. Те, которые грешат, дьявол им любезен, но те, которые не грешат, дьявол им противен. Но они чувствуют присутствие дьявола и говорят, «Боже, почему? В чем я согрешил?» Он говорит, «Ты ни в чем не согрешил. но ты являешься частью этого народа. Я часто молился, когда Бог мне открыл истину свою. Я говорю: Боже, я часть трагедии. То есть та трагедия, которая происходит сейчас в народе Божьем, хотим мы этого или не хотим, но мы чувствуем часть этой трагедии, потому что мы одно тело во Христе Иисусе. Клевещут на нас и гонят нас, святые Божьи, но мы часть этой трагедии. Они могут говорить: сатанисты, обольщенные, но мы часть этой трагедии. Они являются нашей частью, они могут не понимать, не сознавать, но если вы сознаете, то вы говорите: Боже, прости им, они не знают, что делают. Мы часть этой трагедии. И, конечно же, они получат свое прощение, если покаятся. Потому что прощение – это дар, и его надо принять. И если его не примут, то будут прокляты, потому что проклинающий вас проклят и благословляющий вас благословен. Читаем второй стих. Что же произошло в то время? В то время был человек из Соры, из племени Данова, имеющий именем Маной. Жена ему была неплодна и не рождала. Здесь говорится о святых людях, о святой паре, муже и жене. И она несла клеймо бесплодия, позор бесплодия. В то время не рождать – это было позор. Это значит, Бог заключил твое чрево, это значит, у тебя есть грех. А она не была грешной. Не пришло время. Вы знаете, люди, которые рождают по обетованию, они рождают совсем не так. Они рождают совершенно по-другому. И определенное время несут позор бесплодия. И потом вдруг Бог приходит к этой семье, и является ангел Господень жене и говорит ей: вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И слава Богу, что ты до этого не рождала. Теперь ты родишь такого сына, которого редко кто рождает в Израиле. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий. Маной помолился Господу и сказал: Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маноя мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего, и сказала ему: вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку, и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? Ангел Господень сказал: я. И сказал Маной: итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим, и что делать с ним? Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей. И сказал Маной ангелу Господню: позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною: хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить все сожжения Господу, то вознеси его. Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню: как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей: верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена же сказала ему: если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжения и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. И родила жена сына, и нарекла ему имя Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Эстаолом. Как я сказал, удивительный младенец. Их немного было таких в Израиле. Я могу назвать их именами: Иисус, Иоанн, Самсон. Три личности, которым пришел ангел Господень и сообщил о том, что они родят сына. К деве Марии пришел ангел Господень и сказал: «Ты родишь сына». К Захарии пришел ангел Господень и стал по правую сторону жертвенника кадильного, когда он должен был кадить. Была его череда, это был священник. И сказал ему: «Ты родишь сына». И там, во всех случаях, и в случае Иоанна, и в случае Самсона, жены были неплодны и долго не рождали. В случае с Иисусом неизвестно было, она будет рождать или не будет, заключенное у нее чрево или нет. С ней было вообще чудесное явление. Ангел Господень сказал: «Ты родишь сына». Она сказала: «Я мужа не знаю. Как я могу родить?» Он сказал: «Вот в том-то и чудо, что ты родишь, не зная мужа. Сила Всевышнего найдет на тебя и осенит тебя, посему рождаемое будет святое и наречется Сыном Божиим». Как бы там ни было, мы имеем три личности в Священном Писании, о которых было сказано ангелам: «Ты зачнешь и родишь сына», и Самсон входит в это число. Самсон входит в число мужей веры, глава 11 Евреям. Павел говорит: «Не достает мне веры повествовать», и Самсон входит в это число. Ему уделяется очень много внимания. Ангел Господень приходит в тот момент, когда происходит искушение. Я хочу обратиться сегодня к Церкви Божией и показать, что это такое. Это не простое событие, происшедшее с Маноем. Сегодня это происходит в Церкви Иисуса Христа. Младенец мужского пола, который начнет освобождать Израиля, на котором будет почивать Дух Божий. Это ничто иное, как сила Божия, сила восхищения. Избавиться от филистимлян можно путем восхищения. Уйти отсюда. Избавиться. И святые, получающие откровение о восхищении. Немногие сегодня имеют истинное откровение о восхищении. Я не говорю о втором пришествии Иисуса Христа. Я говорю о тайном. О тайном явлении Его. Потому что никто не знал. Она была отдельно, жена, в поле, и даже муж ее не знал, и ангел Господень пришел и сказал ей. Она уже знала, что она родит сына. Когда вы слышите откровение, у вас появляется вера Божия. Зачем Бог открыл мне, что существует тайное восхищение? Зачем Бог открыл мне, что существуют высокие нормативы святости Божией? Он что, открыл мне и сказал: «Ты не достигнешь их»? Видите, Маной испугался. Но эта женщина, которая должна будет родить, не испугалась. Ее вера была крепче веры Маноя. Она сказала, успокоила мужа своего: «Если бы Господь хотел умертвить нас, разве бы Он показал нам и открыл бы нам все это? И разве Он принял бы из рук наших все сожжения и хлебное приношение?» Она прекрасно верою знала, что если Бог принимает твою жертву, Он никогда тебя не умертвит. Это значит, Он исполнит свое слово. «Козленка принесу тебе во все сожжения». Он говорит: «Если хочешь». Козленок – это символ спасения во все сожжения. «Я не буду есть, но если хочешь все сожжения, отдай полностью Господу». «Хорошо, я отдаю его Господу». Это только с теми людьми случится, у которых будет полное спасение. Вы настолько поверите Богу, и ваше спасение станет настолько абсолютным, что ни один демон, ни один существующий лжеапостол не сможет убедить вас, что спасение нужно достигать, что вы его еще не достигли, и его надо заработать. Я говорю лжеапостол, потому что истинный апостол никогда не говорит о заработанном спасении. Истинные апостолы Христовы всегда учат, что вы получаете спасение и оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. И любое учение, говорящее о спасении заработанном, пришло из ада. Спасение не зарабатывается, не покупается, оно принимается даром. И когда вы принимаете спасение, тогда вы можете жить как спасенные. Почему люди не могут жить праведной жизнью? Почему они не могут удовлетворить требования святости Божией? Потому что они зарабатывают спасение путем постов, молитв и соблюдения еще каких-то ритуалов. Иногда путем ношения какой-нибудь одежды монашеской, или же наоборот, специальной одежды, пусть не монашеской, но существуют специальные монашеские, баптистские, пятидесятнические, субботнические ордена, как носить, где подвязывать, и какой длины, и из какой материи должно быть платье, каким должен быть волос, как его мыть и сколько раз его мыть. Вы скажете, у нас такого не учили, но есть ордена, где учат. Женщина должна мыть голову один раз в месяц, чтобы мужчины не разжигались, видя пушистые мягкие волосы. Она должна ходить с сальными потными волосами, чтобы он посмотрел на нее и отворачивал свой взгляд. И тогда он будет смотреть на других женщин. Потому что если у вас есть грех, и вы разжигаетесь, вы все равно будете разжигаться. Если даже вас посадить в темную камеру, и там вы будете разжигаться. И поэтому Слово Божие предлагает спасение, которое избавит вас от греха. И избавит от греха. Если вы принимаете правильно спасение, то вместе с спасением приходит избавление от греха. Победа над грехом – это есть полнота спасения. И когда вы принимаете, то это вопрос веры. Вера объявляет несуществующее существующим. Вы принимаете спасение, вы верите Слову Божьему и чувствуете в себе похоти и страсти. Но вы говорите, так говорит Господь. Да будут прокляты эти похоти и страсти в душе моей, а не в душе, в душевном человеке. Следовательно, нужно предать проклятию свою падшую душу, которую мы унаследовали от Адама. И тогда эти псевдовожди кричат, вы что, проклинающие сатану, проклинает свою душу, и душу нельзя проклинать, это же жизнь от Бога. Как мы можем проклинать жизнь Божию? Кто вам говорит, что проклинается жизнь Божия? Проклинается жизнь дьявола. Разве ваша падшая душа жизнью Божией обладает? Разве те падшие подошли к Иисусу, жизнь Божия в них была? Если бы была жизнь Божия, он сказал, ваш отец Авраам. Они думали, что у них жизнь Божия. Они говорят, отец наш Авраам. Он говорит, господа, вы ошибаетесь. Я вижу вашего отца. Я вас узнаю по почерку. Ваш отец дьявол. Вы имеете образ дьявола. Вы не сотворенные по образу Божьему. Вы сотворенные по образу сатаны. Нельзя проклинать человеков, сотворенных по образу Божию. Но человеков, сотворенных по образу сатаны, требуется проклинать и предавать анафеме. Аминь, слава Богу. Повторяю. Люди, сотворенные по образу сатаны, это нечестивые грешники, обращающие благодать Господа Иисуса Христа в распутство. Проклинать это значит отлучать их от церкви. Апостол Павел говорит, если называясь братом или сестрой, не имеет значения, остается блудником, пьяницей, вором, прелюбодеем и так далее, с таковыми даже не есть, гнушаясь одеждой, которая сквернена плотью, и извергните развращенного из среди вас. Апостол Павел неоднократно с другими апостолами отрицал прах. Иисус повелел это делать. Иисус повелел на нечестивое племя отрицать прах, проклинать их. Говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели городу или дому тому, на которого вы отрисете прах. На кого он повелел отрицать прах? Если не слышат истину и не принимают ее, и противятся ей, не бойтесь быть отлученными от такой синагоги. Отрисите на нее прах и скажите, кровь ваша на головах ваших. А я и дом мой будем служить Господу. Не бойтесь, что будут говорить, то вы проклинаете, а проклинают они. И здесь говорится именно о таком поведении, о такой вере Божией, которая поднималась настолько высоко, и не было страха, она брала. Вера называет несуществующее существующим. Она берет и говорит, я свободен от греха во Христе Иисусе, я принимаю оправдание даром. А ей говорят, да, но мы видим у тебя еще все тот же блеск в глазах. Все тот же блеск. Конечно, похоть видна. И люди знают. Очень многие люди знают, иногда подходят ко мне смущением, говорят, что мне делать. Я ненавижу ее, но когда я сам смотрю на себя в зеркало, я вижу ее. Я говорю, не пугайтесь, не смотрите на себя в зеркало. Возьмите другое зеркало, вот это. И смотрите в это зеркало до тех пор, пока увидите образ свой в этом зеркале. Не смотрите в это зеркало, какой блеск у вас в глазах. Смотрите, вы оправданы кровью Агнца. Вы искуплены, вы дети Божии. И когда вы будете смотреть и начнете верить сердцем и восклицать, я дитё Божие, благодарю, я дитё Божие. И однажды, проходя случайно мимо зеркала, на которое не обращали внимания, вы посмотрите и увидите Христа в своих глазах. Это произойдет. Но только после того, когда вы в этом зеркале себя увидите. Каждое утро приходите и посмотрите в это зеркало и поправьте перед ним. Больше проводите времени вот перед этим зеркалом. Пред книгой книг, пред святым божественным словом. Тогда вы будете как жена Маноя, которая сможет утешить мужа своего. Бог не просто пришел к этой женщине. Оказывается, у нее была вера. Вера, она знала, всесожжение принято. Она верою приняла это Слово Божие, не спросивши даже, как его имя. Но Маной был человеком с аналитическим умом. Что эта женщина? Ну что ж, ты даже не спросила. Ты не спросила даже, как его имя, откуда он, кто он. Ну вообще, ну как ты могла? И помолился он Господу: Господи, пусть этот человек придет ко мне, я муж. Пришел он. Он спросил, он ему сказал все то же, что сказал жене. Он не сказал ему что-то другое. Он сказал: не пей вина из секера, ни ты, ни жена твоя, ни младенец не должен этого, и ничего, что производит виноградная лоза. Будьте чисты, соблюдайте закон, и не делайте вот этого. Вы царственное священство, народ святый, люди взяты его дело, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы видите, вы царственное священство, вы не должны пить вина. То есть, я как говорил, согласно Слову Божие, глоток пива, глоток какого-то напитка с алкоголем, это глоток разврата, глоток распада. Ваше святое естество, разве вы не знаете, что вы не свои, вы куплены дорогою ценою, вы не принадлежите себе. О, там написано: не упивайся. Да выучите же, наконец, русский язык. Слово «упивайся» – высшая форма наслаждения. Я упивался ею, я упивался воздухом, природой. Высшая форма наслаждения. Не наслаждайтесь вином. От вина бывает распутство, говорит апостол Павел. Он прям там говорит. Почему вы обратили слово «не упивайтесь», а не обратили слово, что от него бывает распутство? Когда Дух Святой обратил мое внимание на слово «распутство», я тоже думал, иногда принадлежа к этой элите. В каждой церкви есть такая элита. Она смотрит сверху на этих невежественных людей, которые, ну, всего боятся. И да что вы, правда думаете, что там глоток вина повредит? Ну же здесь написано: не напивайся. Не упивайся, я и не упиваюсь. Ну, глоток хорошего домашнего вина, то есть стаканчик вина, когда я ложусь в постель после трудового дня за столом. Ну это же только, ну, веселит сердце, ну ничего, ну это крепость. А зачем же Бог дал это для грешников пить вино? И они убеждали, и я тоже так полагал, да, здесь ничего страшного нет. Я не пил, повторяю, но я полагал, ничего страшного нет. Потом я стал употреблять понемножку. Считаю, ну ничего такого нет. И когда я начал употреблять понемногу, совершенно понемногу, ну может быть там грамм 5-10 где-то вот так на дне стакана было, и плюс разбавлял водой. Я думал, здесь ничего нет. Глубоко в сердце моем поднимался протест, а я говорил: да замолчи ты. У меня есть Слово Божие, я живу по Слову Божьему. И я отгонял этот голос, пока однажды Дух Святой не заговорил конкретно ко мне и сказал, а я плакал, я говорю: Боже, почему ты со мной не хочешь общаться? И трубочкой коктейль спиртной попивал. И говорил: Боже, сидел, плакал, открыл Библию, ну почему ты со мной не хочешь общаться? Налил 25 граммов какого-то рома, заварки, горячей воды и сахара, смешал и сижу, пью этот коктейль. Что это? Вы скажете, это спиртное? Когда там этого спиртного, может, ну, даже десятой части нету на стакан. И я пью его как ничего, просто вкус приятный и запах приятный. Я испытываю эстетическое наслаждение, греха здесь никакого нет, разум мой вполне утвержден, я не упиваюсь. И Дух Святой сказал: прочитай мое слово. Я сказал: я знаю наизусть, что ты хочешь сказать. Я тебя поймал, говорю, ты ложный голос. Я слышал голос, это голос был извне. И я слышал его характеристику, я чувствовал его, я уже говорил вам, я чувствовал нежность его и думаю, почему он на меня не обижается. Я говорил с ним вызывающе, говорю, ну вот ты и поймался, такого нет написано. Я был муж Писания, я хотел показать этому голосу, все то, что не по Писанию, я не принимаю. А у него не было никакой обиды. Я чувствовал, удивлялся, почему он не обижается, почему он не возмущается, почему он мне не угрожает. Он говорит: прочитай это место. Я нашел его, 5 глава, Ефесянам, читаю. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь духом. Я говорю: я прочитал. Ну дальше что? Я так и знал. Да, я читал, но я всегда проскакивал слово, от которого бывает распутство. Я на него не обращал никогда внимания. Ну и что я сказал? Дальше что? Он говорит: а теперь прочитай так, как ты понимаешь. Ну, то есть, я начал читать, как я понимаю. Не пей много вина, от которого бывает распутство. Или пей немного вина, от которого бывает распутство. То есть, ну, не упивайся, это значит пей немного вина. Ну, представляете, пей немного вина, от которого бывает распутство. Ну, не подходит, не правда? Никак не подходит. И у меня возмущение стало нарастать внутри. Если от него распутство, у меня прям, ну, ненависть. Думаю, если от него распутство, то почему не пей немного? Да если от него распутство, его вообще надо выбросить. Но это нужно еще понять. Тут слово «упивайтесь». Ну почему слово «упивайтесь»? Я же еще не понял слово «упивайтесь». Я говорю, Господи, я не понимаю, ты мог бы мне объяснить? Ты возьми свой словарь и прочитай это слово. Я читаю. «Упивайтесь» — высшая форма наслаждения. А не «пей немного». Ну что? Я говорю, ты знаешь, я проиграл, я каюсь. Ты не обижайся на меня, что я так с тобой говорил. У него не было никакой обиды. Он рад был, что я следую Слову Божию. Если вы следуете Слову Божию и все-таки ошиблись, рано или поздно вы все равно, следуя все-таки Слову Божию, придете к истине. Если вы не следуете каким-то откровениям, видениям, снам, пророчествам, кто-то был где-то, кого-то откуда-то вытащили. А если вы следуете Слову Божию, вы придете к истине рано или поздно, когда вы будете у нее. И я сказал, Господи, больше этого не будет. Я больше этого делать не буду. И я буду проповедовать. И я знаю, что я приобрел много врагов. Много врагов. Сегодня пятидесятнические пьяницы, баптистские и субботнические, которые пьют, пьяницы, ужасно ненавидят меня. И они не говорят, что они ненавидят меня из-за того, что я Писанием доказываю, что вино, грех и это распутство. Они говорят, у него есть то, у него есть то. Недавно один пьяница. Пьяница, пришел в другое собрание, помолитесь, он разводит меня с моей женой. И пастор молится со всей церковью за него, что брат Аркадий его с женой разводит, а он не знает, что он первый подал на свою жену. Он даже этого не знает, он не знает, что этот пьяница выпьет две бутылки за столом, а потом с горлышка еще тянет, и потом начинает дома расхаживать, орать, материться. И он ненавидит. Что он вас там учит? Я знаю Писание, я проповедник, пить можно, Христос пил. Все пили, святые, и я пью. Поэтому им немного непонятно, когда они ищут Христа собутыльника. Здесь говорится, не пей вина и секера. Не пей. Я просто боюсь за тех святых, которые, ну, жертвуют другим. Но сатана настолько обманул их. Они пожертвовали одним, вторым, третьим. Проводили жизнь, как будто бы в святости. И в этой святости все-таки пили вино. Были пристрастны к нему. Особенно пристрастие к вину появляется в старости. Пожилые братья и сестры знают, о чем я говорю. Потребность, немножко вина. Они чувствуют особое какое-то удовольствие. Вот. Даже когда, ну, намеренно обмануть саму себя, ждать, пока хотя бы скис этот компот. И когда уже закис, тогда, ой, какой хорошенький, аж туда идет. Вот. Ну, кого вы обманываете? Там же уже градус есть, то есть вот. Сладкий компот, фрукты начинает закисать и начинает играть. Там уже градусы. И поэтому вам приятно, что градусы. Кого вы, Бога, обманываете, себя? Это разврат. Разврат — это не говорит о том, что обязательно распутство вас потянет к чужой женщине или к чужому мужчине. Распутство — вы не будете понимать Священного Писания. У вас разум станет распутным. Вы будете извращать Писание. Вам будут говорить одно, а вы будете говорить, он мне сказал вот то-то. Вы будете смысловое значение менять, вы будете окраску менять. Вот что произойдет с вами. Не пейте вина. И он сказал, не пей вина и секера. Теперь Дух Святой сегодня в церкви дает людям, своим людям, и говорит, ты зачнешь и родишь сына. То есть ты будешь восхищен. У вас появляется вера в восхищение. И вдруг интеллект говорит, надо это испытать. Действительно ли, ну, я могу быть восхищенным? И действительно ли есть тайное восхищение? Потому что сегодня очень много теологов говорят, тайного восхищения нет. Его не будет. Будет явное восхищение. Но здесь он пришел к Манойю тайно. Никто не знал. К жене его пришел. И никто не знал. К Илье пришел тайно, и никто не знал. К Еноху пришел тайно, и никто не знал. И сказал, второе послание Фессалоникийцам. Пятая глава. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава. И второе. Там говорится так. Все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не сыны тьмы. Но там говорится, что он придет как тать. Бодрствуйте, он придет как вор. Если он придет не как вор, а во втором пришествии как молния, то это не вор. Это не тать. Вы скажете, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, как вор. Нет, день Господень не придет. Здесь говорится о другом дне, здесь говорится о дне церкви. Он придет, и тогда небеса с шумом придут, стихия же, разгоревшись, разрушится. Начнется бедствие после того, когда невеста в тишине будет взята. И тогда начнется великое бедствие. И в конце завершающее бедствие завершится Армагеддоном и явлением Иисуса Христа со своей церковью. Завершится это действие. Но в тишине скоро церковь будет в буквальном и в переносном смысле. Не наслаждайся этим. Я буду дальше говорить об этом винограде не сейчас. И об этой виноградной лозе. Мы встретимся в лице Самсона с нею. Они увидели ангела Господня. Увидели, что с ними был не просто человек. Они увидели, что эти откровения пришли не просто от человека, они пришли от Бога. Запомните, откровения, пришедшие в ваше сердце, они не пришли от человека, от меня. Я не открываю. Открывает Дух Святой. Если Дух Святой вам не откроет, вам никто не откроет. Иисус тоже не может открыть. Если Дух Святой не откроет, Иисус не может открыть. Потому что открывает дверь предверник, а Иисус потом уже ходит. Если Дух Святой открывает, кому Дух Святой открывает? Послушным. Если вы не послушны, Дух Святой вам не откроет. Если вы пренебрегаете Священное Писание, Дух Святой вам не откроет. Мы уже говорили, Дух Святой живет в своем Слове. Он живет в людях веры. Если вы верите Слову Божию и подчиняетесь Ему, Он придет к вам. Он пришел к жене Маноя, потому что у нее была крепкая вера. И у нее не было страха. О, все, мы погибли. Видели ангела Господня, она сказала, нет, мы не погибли. Слава Богу, мы не погибли. И она родила сына. И написано, и Бог начал благословлять его. Почему? Потому что жена воздерживалась от всего. И младенец воздерживался от всего. Они сказали младенцу, когда он немножко стал понимать. Он стал говорить, он смотрел на других мальчиков и говорил, почему у меня волосы, как у девочки? Почему вы меня не стрижете? И они ему говорили, ты Назарей Божий. Мы не можем тебя постричь. В твоих волосах скрывается сила, могущественная сила всемогущего Бога. Ты Назарей. Я буду говорить ниже, что это за сила, что это за волосы и что это за назарейство. Здесь говорится сразу, Самсон вырос, Бог начал действовать. И пошел Самсон в Тимнафу и видел в Тимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал, я видел в Тимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему, ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отмстить филистимлянам. В то время филистимляне господствовали над Израилем. Самсон прообраз, как я сказал, так же, как и всех судей, собирательный. Представляет нам церковь и представляет нам самого Христа. Назарей Божий, церковь тоже является назарейской церковью. Впервые учеников называли назарейская ересь у них. Их учение, учение апостолов называлось назарейская ересь. Сегодня тоже так зовут, ересь. Там, где истина Божья начинает пробиваться, сразу вы получите клеймо «ересь». И сразу вас начнут отлучать от синагог своих. Ересь и решат всякого, мужчину или женщину, кто последует всему учению и признает это учение, отлучать от синагоги. И даже священники этих синагог, даже начальники синагог, они же люди не глупые. Многие из них люди не глупые. Вдруг они чувствуют, это учение от Бога. Но, несмотря на то, что я начальник синагоги, если я сейчас выйду за мою кафедру и скажу, братья и сестры, Бог мне открыл, они скажут, пошел вон. И мы сейчас поставим другого начальником синагоги. Они боялись. Множество священников уверовало в Господа. Приняло учение, но боялись исповедовать его. Возлюбили славу человеческую более, нежели славу Божию. И Исаия пророчествовал о них слова проклятия за то, что они не исповедовали и испугались. И остались там, в этих синагогах. Он сказал, да не увидят уж, то есть не увидят глазами, не услышат ушами, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот такое страшное пророчество в адрес людей, которые не могут встать и сказать, жив Господь, я вижу, это Господь, и тогда пусть убьют вас, это слава Богу, это же привилегия быть гонимым, привилегия быть оклеветанным, ну пусть выгонят, и я пойду, Они выгонят меня, но они не выгонят Господа. И я уйду вместе с ним. И он скажет мне, чего ты переживаешь? Не только ж тебя выгнали, меня тоже. Самуил, ну чего ты переживаешь? Ну я с тобою. Ну тебя отвергли, но это не тебя отвергли, меня тоже. Скажи, лучше тебе быть с этим народом, за который ты переживаешь, или со мною? Они же меня тоже отвергли, Самуил, и теперь мы оба с тобою отвержены. Теперь нас отвержены вдвое. И вот мы с тобою гуляем. С кем тебе, Самуил, лучше гулять? С Богом или с этим народом, который отверг Бога? И Самуил успокоился о Сауле. Успокойся, у меня есть человек. Я найду себе человека. Бог найдет себе человека. И здесь я буду говорить о Самсоне, как о церкви и как об Иисусе Христе. Самсон полюбил филистимскую необрезанную женщину, у которой не было завета. Но что же у нее было, почему он ее полюбил? Притом, филистимлянка, они не знали, что это было от Господа. Почему Иисус полюбил языческий народ, необрезанный, которых называли псами? Почему Иисус это полюбил? И почему он сказал дочерям и сыновьям народа своего? Много было вдов во время Ильи, но ни к одной из них не был послан Илья, а только в Сарепту Сидонскую, языческую Сарепту Сидонскую, к сидонянке. У нее была вера. Ни у одной израильской вдовы не было веры. У этой вдовы была вера. Он сказал, много было прокаженных во время Елисея. Очень много. Долина прокаженных была заполнена еврейскими прокаженными. Но ни один из них не пришел к Елисею, не исцелился, хотя знали, что есть пророк. Знали. Ни царь, ни мужи, ни одни. Только одна маленькая девочка, в которой жила вера. Случайно попала в плен. Не случайно. Но она была в плену. И эта вера заговорила. Она верила, что если ее господин, Нейман, военачальник войска царя сирийского, пойдет к этому пророку, то этот пророк снимет с него проказу. Девочка, откуда ты это знаешь? Ведь этот пророк ни с кого еще проказа не снимал. Почему ты знаешь, что он снимет? Она знала, что с этим пророком Господь, а Господь все может. Она верила в это. Я в свои детские годы верил и сегодня верю в любое чудо Божие, в любое творческое чудо Божие. И все еще продолжаю верить. Точно так же, как верил в детские годы. И мне говорили, о, это уже срок этим обетованием истек. О, это было раньше, сейчас этого нет. Сейчас Бог хочет нас вот так вести. Я все еще верю в чудеса и в знамения Божие. Увижу я их или не увижу, это не так важно. Я в них верю. И эта девочка верила. И пришел Нейман. И получил исцеление от проказы. И поэтому Иисус сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Он не нашел такой веры. Все ждали и говорили, Иисус, приди ко мне. Иисус, приди ко мне. И все ждали, пока он придет и возложит руку. И вдруг находится вера у языческого сотника, римского центуриона. Он говорит, Господи, я человек подвластный. Но у меня немного есть воинов, 100 человек. И каждый из них подчиняется моему слову. Мне не надо приходить и что-то делать. Я ему говорю, пойди, принеси то-то и то-то. Он идет и принесет то, что я говорю. Зачем тебе ходить в дом мой? Ты тоже, скажи слово, болезни тебе подчиняются. Он видел, что болезни ему подчиняются от прикосновения руки, и изгнание болезни уходит. Сотник это видел. Но он понял, зачем же ему идти, если она подчиняется от прикосновения, она же может и от слова уйти. Слово же выше. Сотник, будучи командиром, знал, что слово командует. Он говорит, иди. И слово делает, он не возлагает руку на сотника или на воина своего и говорит, так, я тебя уполномачиваю. Он просто говорит. Он говорит, скажи только слово. Христос просто был удивлен, но приятно удивлен. Он любил веру, и он хотел найти веру среди израильтян, не нашел. И говорит, и в Израиле я не нашел такой веры. Иди, это слово будет работать. Так и здесь, это слово будет работать. Эта женщина являет церковь Иисуса Христа. Эта филистимлянка являет церковь Иисуса Христа. Иисус возлюбил церковь свою и предал себя за нее. Она была необрезанная, но он дал ей высшее обрезание, духовное обрезание. Он дал ей свою смерть. И всякий человек, крестившийся в смерть Иисуса, он обрезан не рукотворным обрезанием, Разве не знаете, что все выкрестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его облеклись? Потому что обрезание это был признак смерти. И отец уговаривал его, но он сказал, она мне понравилась. Иисусу нравились язычники, сидонянки, филистимлянки, римские воины нравились. Почему? У них была вера в Слово Божие. Вера, которой не было у законников, которые держали Тору, Пятикнижие и сделали много толкований, но у них не было веры. Они не верили Богу. И пошел Самсон с отцом своим, это 5 стих 14 главы. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею к Тимнафу. И когда подходил к виноградникам тимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. Молодой лев вышел навстречу, когда он пошел, чтобы взять эту женщину. Сатана против, как рыкающий лев вышел навстречу ему. Ты не возьмешь ее, и она не будет твоей женою. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Я хочу сразу обратить наше внимание и буду все время обращать. И сошел на него Дух Господень, и растерзал он льва, как козленка. Это говорит о том, что эта сверхъестественная физическая сила, но сверхъестественная, не была постоянно на Самсоне, а только тогда, когда сходил на него Дух Святой. И сошел на него Дух Господень, и растерзал он льва, как козленка. То есть реакция Самсона в это время была настолько мощной и быстрой, что лев не успел нанести ни одной царапины, потому что одна царапина на теле Самсона стоила бы ему жизни. Потому что эти звери обладают под своими ногтями трупным ядом. Раздирая жертвы, остается под когтями, загнивает, и там трупный яд. И если они поцарапают вас, просто одна небольшая царапина – смерть. Трупный яд. И поэтому Самсон был настолько в Духе Святом силен, и реакция настолько была сильная, что лев не успел, у него реакция была сильнее. Он просто схватил его за пасть и разодрал его напополам, и лев не успел ничего сделать. Сатана вышел навстречу, чтобы воспрепятствовать этому союзу. Это есть Голгофа. На Голгофе он убил льва. Он растерзал его, как козленка. Сатана не думал, что это произойдет. Но на Иисусе был Дух Святой, когда Он был на кресте. Вы думаете, Иисус смог бы страдать на кресте без Духа Святого? Не смог бы. Написано, Он Духом Святым вознес себя на древо. Духом Святым. И Дух Святой помог Ему перенести и победить этого льва. Он победил льва, как агнец. И пришел и поговорил с женщиной, и написано, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва. И вот рой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою, и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели. Но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. Высшее откровение всемогущего Бога приходят только тогда, когда мы побеждаем искушение. Иисус победил дьявола в пустыне, написано, и возвратился Иисус в силе Духа, и разнеслась молва о нем. Вино – это особое откровение Божие, когда мы будем говорить, купите у меня вино, покупайте у меня вино. Но мед – это особое, высшее откровение. Высшая форма откровения Божьего дается в меде. И везде возьми книжку и съешь, и она была сладка в устах моих, как мед, и горько сделалась в чреве моем. Тебе опять надлежит пророчествовать о царях и народах многих. Это говорило о меде. И вот рой пчел в трупе львином. В буквальном смысле по закону зверь, притом растерзанный, никак невозможно даже прикасаться. Одно прикосновение даже к живому зверю, не говоря уже к трупу зверя, делало человека нечистым. Самсон же ел, и Дух Святой не вменил ему в грех, потому что он был и действовал сейчас не по этому закону. Он совершенно не подходил к этим рамкам. У него был другой закон, гораздо превосходящий этот закон. И здесь говорится образно, никто из нас не получит этого меда, пока не растерзает этого молодого льва. И это вы сделаете только тогда, когда вы пойдете навстречу воле Божией. когда вы полюбите веру Божию, которая есть где-то, вы пойдете к вере Божией. И вера Божия, как ни странно, она скрывается вначале там, где нет еще обрезания. Потому что вера вначале, обрезание приходит позже, как печать праведности. И Бог потом положит свою печать. Он дал отцу и матери, но не сказал им, он знал, что они не поймут. У него было откровение, отец и мать не стали бы есть такого меда. Но они ели его. И пришел отец его к женщине, сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем. И сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку, если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам 37 донов и 30 перемен одежд». 37 донов – это тонкая одежда, нижняя тонкая одежда, из тонкого полотна. И перемена одежды – это верхняя одежда. «Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 37 донов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». И не могли отгадать загадки в 3 дня. Я хочу остановиться на этой загадке. «Из едущего вышло едомое». Не из идущего, а из едущего. Из того, кто ест, он сам стал съестным, его съели. Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое. И они не могли отгадать. Здесь говорится опять принцип, в этой загадке есть принцип. Если вы поймете, что Бог дал вам весь демонический мир на растерзание, пища демонического мира – это мы. Его единственная пища – съесть нас. Наша пища – разрушить дела дьявола. Я пришел творить волю Отца моего. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Ученики говорят: «Господи, ешь». Он говорит: «Я наелся, я сыт». Он разрушил дела дьявола в этой самарянке, которая стояла. Самарянка пришла, и дела дьявола были на ней. Но после разговора с Иисусом дела дьявола были разрушены, и Иисус наелся. И когда они принесли ему пищу, он действительно не хотел есть. Иисус настолько творил волю Божию, что, исполняя волю Божию, тело его насыщалось. Это была его настоящая пища. И поэтому он действительно сказал: «Я не хочу, я наелся». И они сказали: «Может быть, кто-то принес ему есть?» Они не знали, а он им сказал: «Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Эта воля Божия была, чтобы разрушить дела дьявола в самарянке. И поэтому, когда вы разрушаете дела дьявола, а его дело вас съесть, а ваше дело его съесть. Я понимаю, необрезанное ухо не поймет сейчас. Он скажет: что, демонами питаться? Волей Божией. Воля Божия разрушить. Это волю Божию я ем. Это слово Божие. Я демонов не ем. Я их разрушаю, я их уничтожаю и выбрасываю. Но это воля Божия. Я ем волю Божию. Так и Самсон загадал эту загадку. И из сильного вышло сладкое. Это был сильный. Но вы взяли у него силу и получили откровение Божие. Мы получаем откровение Божие, когда побеждаем сильного, но только с сильнейшим. В 7-й день граждане, которым он загадал загадку, его друзья брачные по обычаю Востока давали брачных друзей. Сказали жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь меня. Ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день до захождения солнечного сказали ему граждане, что слаще меда и что сильнее льва. Он сказал им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки». И сошел на него Дух Господень. И пошел он в Аскалон, филистимский город, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла замуж за брачного друга его, который был при нем. А теперь я хочу поведать вам печальную весть. этой женщины. Я сказал, это прообраз церкви Иисуса Христа. Это прообраз тех, которые не отделились от рода своего и от народа своего, которые не могли довериться мужу своему и у которых был страх. Отгадай загадку. Отгадай, скажи тайну. Скажи тайник твоей силы. Это был тайник силы Самсона, но он был дан для жены. И жена начала просить, отгадай, отгадай. И он отгадал ей. Ей не нужно было идти и отгадывать сынам народа своего. Они сказали, мы убьем тебя. И они ее все равно убили. Вы увидите это позже. Они ее все равно убили. Те помазанники Господни, которые имеют связь с Богом и не доверяются Богу и боятся. У них страх. Боязливые будут брошены в озеро Огненное. В озеро Огненное. Боязливые наследуют озеро Огненное. Вы скажете, я не согрешала. Один из братьев говорит, я 30 лет проработал на производстве. И никто не узнал, что я верующий. Он это говорил с честью, с достоинством. Вот сумейте так, будучи верующим, проработать 30 лет на производстве, чтобы вас не узнали, что вы верующий. Я говорю, странно. Меня иногда узнавали, я слова не говорил. Только мы встречались, я стоял в стороне. Я ничего не имел общего к этим людям. Я просто находился в их обществе по какой-то причине. Я сидел там, где сидели все. Я ничего не говорил, мы просто сидели. После этого подходят ко мне и говорят, кто вы такой? Я говорю, человек. Нет, говорит, мы видим, что вы человек, но вы не похожи на всех. У них появлялось любопытство, что-то их влекло. К настоящему христианину вы не сможете, чтобы вас... Ну, разве можно свет спрятать? Если он светит, притом на небесах, как вы его спрячете? Они подходят, они пока не понимают, чем вы отделяетесь. Они смотрят, какое-то влечение. Чем вы отделяетесь? Я говорю, я христианин. Ах, вон оно что. Но я знаю христиан, но они не вызывали такого любопытства. Что-то у вас есть, то, чего нет у других. И я сказал, что у меня есть. У меня есть печать Бога Живого. Печать Бога Живого – это Дух Святой. Печать Бога Живого – это живая печать, которая пребывает постоянно на человеке. Вот что у меня есть. И когда это есть у христиан, их сразу узнают, моментально. Иногда в присутствии этого человека у вас появляется чувство посвящения Богу, чувство осуждения своей греховности. Достаточно ходить в грехе. И сатана обычно не допускает людей к таким людям. Он пытается их удержать. Он знает, что если они попадут в непосредственную близость этого человека, то они увидят себя. Вот почему сатана не допускает ко мне людей, даже сидящих в этом зале. Потому что они сидят здесь, и они неправильно слушают. Они зараженные, у них зараженная кровь, у них все зараженное, у них слух неправильный, не обрезанный, они неправильно слушают. Они выйдут после собрания и будут слушать друг друга и говорят, ну, вы слышали, что он сказал? Они не подойдут ко мне и не скажут, брат Аркадий, мы не поняли, поясните, как это понимать, что вы сказали? Но те, у которых не зараженная кровь, они придут и скажут, я не понимаю, объясните мне этот вопрос. И тогда я скажу, Дух Святой, эта форма им не была понятна, дай мне другую форму, чтобы пояснить им, что это такое. Поэтому сатана пытается убрать детей Божьих, чтобы они не поняли. И седьмой день, это был последний день до захождения солнца, осталось очень немного. Эта женщина символизирует нам тех, которые проиграли в восхищении. Она не потеряла спасения, запомните, хотя она и была сожжена потом огнем. Вы увидите, что она все-таки была сожжена огнем. Но она не потеряла. Здесь образ спасенных людей, но которые не заплатили полной цены, у которых был страх, боящийся несовершен в любви. У них не было полной силы прийти и сказать своему мужу, мне угрожают. Они говорят, что мы тебя убьем. Если бы она сказала ему и пожаловалась, что ее убьют, если она не разгадает загадку, то Дух Святой немедленно сошел бы на Самсона, и он этих 30 человек растерзал бы, как растерзал льва. Практически эти 30 человек должны быть убиты. Потому что эти 30 человек были даны из ее народа, чтобы быть на перу. Они должны быть убиты. Она должна быть отделена. И эти 30 человек, а он им сказал, их было 30. Это было ложное священство, ложное представительство. И он сказал, если вы отгадаете загадку, одежда это символ праведности. То есть вам придется дать одежду. А они не отгадали загадки, и им нужно было снять свои одежды, потерять свою праведность. В глазах его не хотели представить, мы праведные. У нас есть праведность. Если у вас есть праведность, то вы отгадаете эту загадку. Если у вас нет праведности, вы не будете знать принципа, каким образом есть мед, каким образом он достается, каким образом побеждать льва, каким образом выходить насильно, вы не будете знать. А если знаете, то тогда я дам вам 37 донов и 30 перемен одежд. Я вам дам. Если вы узнаете, я вам дам мою праведность. Но они не узнали. И вынуждены были дать ему. Они не узнали. Но через жену Самсона, обманным путем, они узнали. Это была ложная праведность. И он дал им. Хорошо, берите. Есть люди, которые берут праведность. Приближаются ко мне люди устами своими, чтут меня, сердце их далеко. В итоге вы увидите, что случилось с этими людьми. Дальше. И с этой женщиной, которая не доверилась своему мужу. Я верю. Когда мы приходим к Богу, пусть мы умираем, пусть страх, и говорим: Боже, я не знаю что, но это конец, это смерть. Но доверьтесь и расскажите ему, не бойтесь. И сошел бы на него Дух Господень, и он бы сделал бы свою работу и защитил бы ее. Я не буду продолжать дальше, потому что время уходит, и я хотел бы оставить время для молитвы и время для вопросов.